Сегодня, как я уже говорил, мы будем вспоминать страдания Христа, Его подвиг на Голгофе. И вы знаете, что евангелист Лука, он говорит, что когда все это произошло, очень много людей, они видели это событие, и они стояли и смотрели. Ну, попробуйте перенестись вы в то время, 2000 лет назад, если бы вы были на том месте, вот что бы вы видели, о чем бы вы думали, что бы вы чувствовали, когда смотрели на распятого Христа, как бы вы все это понимали, истолковывали, все, что происходило там. И сегодня мы снова взглянем на крест Голгофы и посмотрим на один небольшой, маленький эпизод этой великой драмы, которая там произошла. И об этом эпизоде дальше описывает евангелист Лука, всего лишь несколько стихов. Давайте посмотрим дальше Евангелие от Луки, 23 глава, 42-43 стих. Мы давайте вместе прочитаем вот эти два небольших стиха из Евангелия от Луки, 23 главы. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Я думаю о том, что ведь этой истории могло бы и не быть, во всяком случае, мы о ней могли бы не узнать. Ведь Иисус мог бы просто прошептать этому человеку, который был рядом распят, и сказать, ныне же будешь со мной в раю. И никто бы из нас не услышал бы об этом. Но я верю в то, что Бог хотел, чтобы мы знали об этом вот коротком разговоре, который произошел, может быть, за несколько минут или часов до смерти Христа и этого человека. И Бог позаботился о том, чтобы эту историю поместить в Писание, в Библию. И вы знаете, я посмотрел все другие Евангелия, только Лука упоминает об этом. Да, все евангелисты говорят, что когда Иисус умер, то два разбойника, два злодея были распяты вместе с Ним. Но именно Лука упоминает об этом коротком разговоре, который произошел между Иисусом Христом и этим человеком. И я думаю, что причина того, что Бог хотел, чтобы мы знали об этом, что эта история еще раз нам показывает, что Иисус умер за грешников. Совсем уже скоро мы будем вспоминать с вами Рождество. Мы будем вспоминать события, рождественские события. И мы будем вспоминать о рождении Христа, что Иисус родился в яслях, в хлеву. И вы знаете, богатые мира сего, они не ходят в такие места, там, где родился Иисус. Но это показывало, что Иисус Христос был доступен для каждого человека. Там в яслях, в хлеву, знаете, не было какого-то изящества, какого-то модного дизайна, но доступность для каждого человека. Любой мог прийти туда, ни перед кем не закрыли бы эти двери. И вы знаете, что когда Иисус жил на земле, то очень часто его компанией это были, знаете, как сегодня называют, отбросы общества. Грешники и мытари, и даже враги Христа, они обвиняли его за это. Они говорили, что Иисус Христос, он друг мытарям и грешникам. На что Иисус отвечал, да, потому что я пришел сюда спасти не праведников, а именно грешников призвать к покаянию. Он говорил о том, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И поэтому для меня неудивительно, что последним человеком, с которым Иисус разговаривал перед смертью, был закоренелый преступник. Для меня неудивительно, что два последних человека в компании Христа были грешники. Потому что его вся жизнь, она проходила именно среди грешников. Потому что он пришел спасти грешников. И эта история для меня, знаете, как один из самых безнадежных случаев, описанных в Библии. Вот попробуйте представить себе эту ситуацию. Ведь более безнадежной ситуации для этого человека невозможно даже представить. Приговор объявлен. И не только объявлен, а он уже приведен в исполнение. Когда этот человек шел по дороге на Голгофу, ну, может быть, какая-то надежда для него еще и была. А вдруг Пилат передумает и проявит милость? А вдруг народ поднимет восстание, а вдруг что-то еще такое произойдет. Но в тот момент, когда уже его руки и ноги прибили к кресту, я думаю, что он уже ни на что не надеялся. Тем более, что еще совсем немного, и начнется агония от удушья, и придут воины, перебьют голени. Они так делали для того, чтобы ускорить смерть. И кто бы мог подумать, что вот день его смерти станет днем его спасения? Мог ли он себе такое представить? Мог ли этот человек себе представить, что его историю запишут евангелисты, и эта история, этот короткий эпизод станет великой проповедью любви Бога к грешникам, великой проповедью. И многие, читая именно эту историю, видя себя в безнадежном состоянии, обретут милость, обретут спасение, обретут дар вечной жизни. Что эта история для многих людей станет, как знаете, вот этот глоток свежего воздуха, вот этой надеждой. И мы не знаем, но, может быть, в последний момент своей жизни он нашел себе силы, чтобы повернуться в сторону Христа, увидел надпись, которая была над головой Христа, «Сей царь иудейский». Мы не знаем, может быть, он вспомнил слова, когда люди кричали: «Спасал других, так спаси себя». «Спасал других, значит, может спасти и меня». Мы не знаем, что происходило в эти последние минуты жизни этого человека. Но мы знаем, что Дух Святой, Он открыл им всю эту картину. Картину того, кто находится рядом с ним, картину того, кем он является перед этим человеком. И понимая, что если он спасал других, значит, можно просить о милости. И посмотрите, этот человек просит. Он говорит: «Господи, когда помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». И ожидал ли он услышать такие слова? Думал ли он, что может услышать такие слова: «Ныне же будешь со мною в раю»? Что через мгновение он уже будет славить Христа за дарованное ему спасение? Что через мгновение, когда, может быть, уже двери ада были открыты, когда уже дьявол думал, что вот сейчас захлопнется дверь навсегда еще перед одной жертвой, и посмотрите, какое удивительное изменение – лежать у ворот ада и оказаться совсем в другом месте, в раю. И это удивительная милость и удивительная благодать. Для меня эта история не просто один из безнадежных случаев в Библии, но для меня эта история о всех нас, это история о нас. Потому что на самом деле каждый человек после грехопадения оказался в таком состоянии, безнадежном. Мы все в безнадежной ситуации. Из-за греха, потому что никто из нас не может спастись. Поэтому история бандита на кресте – это история о благодати и история о спасении каждого из нас, потому что после грехопадения весь мир оказался в безнадежном состоянии. И мне нравится такая одна история, когда один пастор, евангелист, позвонил своему другу и сказал, что «я хотел бы приехать вот в твой поселок, в ваш город, чтобы проповедовать Евангелие. Но я не знаю никого, я не знаю людей, я не знаю, у кого духовные проблемы. Может, ты мне дашь список, вот телефоны этих людей, к которым я могу пойти». И вы знаете, что сделал его друг? Он послал ему городской телефонный справочник и написал стих из Библии: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Звони любому, потому что все в безнадежном состоянии, потому что после грехопадения все согрешили, все лишены славы Божьей, и всем нужна благодать. Поэтому эта история, это не просто такой исключительный случай, она показывает наше с вами состояние. Мы беспомощны что-либо сделать для своего спасения. И эта история говорит, знаете, о чем? Что на самом деле вечность... она не так далека, как нам кажется. Вечность не так далека, как нам кажется. Мы все находимся на измеримом расстоянии от ада или рая. И сегодня многие спрашивают: ну а как, вот куда попадает верующий человек, когда умирает? Где он будет? И мне кажется, что эта история очень ясно отвечает, где. Дьявол, я, знаете, думаю, что помог вот католикам изобрести такое ложное учение о чистилище. Когда многие считают, что верующий человек не сразу попадает в рай, а он попадает в чистилище. Это, знаете, как такой штрафной батальон или колония исправления, где верующий человек должен еще немного помучиться, а потом, уже очистившись до конца, он попадает в рай. И мы якобы здесь на земле можем даже ускорить этот процесс. своими молитвами, заплатив деньги. И вы знаете, история, к сожалению, история Римо-католической церкви – это история несметных богатств, сокровищ, которые, когда людей именно бедных, нищих обманывали, когда им говорили о том, что заплатив деньги, вы можете получить прощение грехов, и вы можете ускорить вот этот процесс своих родственников перехода с чистилища в рай. И за эти деньги был построен величественный собор святого Петра в Риме. Когда людям продавали индульгенции за деньги, и вы знаете, это привело к тому, что когда нечестие достигло уже пика своих пределов, возмутился Мартин Лютер, возмутился народ, и это привело к реформации в 16 году. Но на мой взгляд, вот это место Писания говорит очень ясно, не нужно ничего придумывать. Где оказывается верующий в Иисуса Христа человек после смерти? «Ныне же будешь со мною» где? В раю. И слово «ныне» говорит прямо сейчас. «Ныне» – это значит сейчас. И этот отрывок говорит, что в тот момент, когда человек исповедовал Иисусу Христу свои грехи, он оправдан. Вспомните, Иисус говорит мытарю: «Ныне же пошел оправдан из храма». Закхею: «Ныне же пришло спасение дому себе». «Ныне же будешь со мною в раю». Знаете, что освящение – это процесс всей нашей жизни, но оправдание – это моментальный процесс, это, знаете, как удар молнии. Принес Христу свои грехи – оправдан, спасен, ныне. Поэтому куда пошел этот человек, который исповедовал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? И Христос дал ему простой ответ – «Ныне же будешь со мною в раю». Мне, знаете, одна знакомая моя рассказывала, как вот ей приснился ее умерший отец. Отец был атеистом, никогда в Бога не верил, умер от алкогольного отравления. И она говорит: вот он мне приснился, и во сне говорит, что мне там так хорошо, вот замечательно. Я не верю в это. Я не верю в то, что неверующий человек после смерти попадает в рай, ему там хорошо и замечательно. И мы знаем из Писания, что дьявол может дать вам и туннель, и свет в конце туннеля, и поляну с ромашками, и явиться как ангел света, все, чтобы только человек не уверовал во Христа и думал, что все будет нормально. На самом деле Писание говорит, что Иисус сказал только одному разбойнику: «Ныне же будешь со мной в раю», тот, кто покаялся. А где же будет второй, если со Христом будет только один? И вот эта удивительная перемена, которая возвеличивает благодать, представьте себе только, с креста прямо в рай, с крестных мучений к вечной славе. Хотя этот человек, можно сказать, уже лежал у ворот ада. Когда эти ворота уже были открыты, и уже, возможно, весь там дьявольский мир уже знал, что надежды никакой нету для него, они ожидали свою жертву, и Иисус совершает такое чудо. И посмотрите, нашему Господу не нужно много времени, чтобы совершить такое чудо в сердце человека. Преобразование, которое происходило вот за считанные минуты или часы до его смерти. И я говорю, что ад и рай, они не так далеко от каждого из нас. Может быть, кто-то из нас, даже пока еще не закончится богослужение, уже может там оказаться. Вспомните нашего брата Марченко, который прямо с богослужения оказался в этом месте, в раю. И поэтому эта история говорит: не нужно шутить с вечностью. С ней не нужно шутить, потому что она недалеко от каждого из нас. И к вечности нужно приготовиться. И при том, что этот стих говорит о том, как очень просто приготовиться к вечности. Мы не знаем, может быть, кто-то проживет 30 лет, может быть, 40, 50, может быть, Бог даст вам долгую старость, вы проживете 90 или 100 лет. Но подготовиться к вечности вы можете уже прямо сейчас. И оказывается, что к ней подготовиться не так сложно. Нужно признать Христа своим Господом и Спасителем. Для того, чтобы приготовиться к вечности, нужна вера. И Библия говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Подумайте, для того, чтобы спастись, если бы нужно было что-то большее, кроме веры, этот человек никогда бы не попал в рай. Потому что ничего не мог сделать, только как поверить в Иисуса Христа. И перед ним никто не поставил вопрос, принимает ли Бог покаяние и веру за 5 минут до смерти. И этот человек, если он имел истинную веру покаяния, мы знаем, что это так, он будет в раю по той же причине, что и другой человек, который уверовал 50 лет назад и который все 50 лет назад здесь на земле служил Богу. Один и второй, они спасутся так же одинаково по милости и благодати. И Господь, который знает сердца наши, Он может увидеть как и ложное покаяние, так и истинную веру. И посмотрите, этот человек был спасен за несколько минут или часов до смерти. И это великая милость и великая благодать. И я верю, что это не исключительный случай. Если бы это был просто такой исключительный случай, я не знаю, может быть, Иисус сказал бы этому человеку, никому не говори, но тебе говорю, ныне же будешь со мной в раю. Ну, я почему-то верю, что если Бог хотел, чтобы этот разговор услышали, мало того, что услышали, под водительством Духа Святого записали в Богодухновенную книгу в Писание, я верю, что Бог собирается это чудо повторять и дальше, и дальше. Это не единичный случай. И у нас есть, помните, такая притча, недавно мы ее разбирали, как Бог нанимал, как хозяин нанимал в свой виноградник работников. И последних, которых он нанимал, были за час до окончания рабочего дня. Ну, вот в мире, вот в реальной ситуации, никто так не будет делать. Нанимать работников за час до окончания рабочего дня и платить им столько же, сколько было заплачено тем, кого наняли утром. Но это история благодати. И можно сказать, что именно разбойник, это был тот, которого наняли вот за час до окончания рабочего дня. И это история о великой милости, благодати грешникам. И сегодня так может происходить. Один мой друг, он мне рассказал, ну, мне кажется, такую удивительную историю о благодати. Его одна семья попросила приехать проповедовать Евангелие уже умирающему отцу в их семье. И этот человек, он не разговаривал после инсульта, но он все понимал. И мой друг говорит, когда ему проповедовал Евангелие, в конце я ему сказал, ты знаешь, тебе нужно сделать в жизни 3 вещи. И он говорит, я поднял руку, изогнул 1 палец и сказал, тебе нужно уверовать в Иисуса Христа. Второе, что тебе нужно сделать, тебе нужно исповедовать перед Ним свои грехи. И третье, Бог простит тебя, и ты получишь спасение. Через несколько дней, он говорит, этот человек умер, родственники позвонили ему и сказали, ты знаешь, перед смертью он поднял руку и загнул 3 пальца. И для меня это история удивительной милости, удивительной благодати. И я верю, что и сегодня эта история дает надежду продолжать молиться, проповедовать Евангелие закоренелым грешникам, потому что Бог может, Он силен спасти человека, спасти грешника, и даже в самые последние часы его жизни. Евангелие и Дух Святой способны поменять его сердце и открыть ему вот эту милость, вот эту благодать, вот эти свои грехи. И это удивительная история. Я слышал также, знаете, как многим людям дьявол нашептывал совсем другие мысли, которые читали эту историю. Знаете, какие? Посмотри на этот случай с покаявшимся разбойником на кресте. Он всю жизнь прожил во грехах, а в конце пришел, покаялся и стал спасенным. Не торопись с покаянием, не торопись с крещением. А ведь милость Бога, она велика. И даже если грехи твои будут как багряные, Он все равно простит. Живи, наслаждайся жизнью, а потом, как разбойник, придешь в конце жизни и покаешься. Я думаю, что если у кого-то такие мысли возникают, это совершенно неправильный взгляд на эту историю. Это все равно, что, знаете, идти по краю пропасти и утешать себя надеждой, что один человек в нее не сорвался. Идти по тонкому льду и думать, что ты споткнешься. И поэтому история говорит, что не искушайте Бога. Почему? Потому что эта история показывает нам о том, что да, один человек обрел надежду в последний момент своей жизни, но только один. А второй, который был рядом, который слышал все то же, который видел все то же, он не покаялся в своих грехах. И поэтому Если человек именно так размышляет о своей жизни, ну что я буду всю жизнь наслаждаться грехом, а потом, как этот человек в конце жизни, покаюсь и буду спасен, где гарантия, что вы сможете покаяться? Где гарантия, что ваше сердце не настолько ожесточится грехом? Сможете ли вы потом к концу жизни принести Богу свое покаяние? Поэтому эта история, она как раз показывает другую картину о том, что нужно бежать к Богу как можно быстрее. И я бы хотел бы даже обратиться, знаете, таким к тайным христианам, к людям, которые, например, считают себя верующими, но не исповедовали открыто свою веру, не заявляли о крещении, желании креститься. Если бы вы были прибиты ко кресту, как этот человек, ну, я бы не предлагал вам креститься. Если бы вы умирали от агонии и не могли бы встать с постели, я бы не предлагал вам прийти в церковь и открыто заявить о своей вере. Но если вы это можете сделать, то мне хотелось бы спросить у вас, где плод вашей веры? Если бы этот разбойник мог еще сойти со креста, мы бы, возможно, услышали о великом подвиге веры. И, может быть, его имя еще поместили в 11 главу послания к евреям. Но он не мог. В той ситуации, в которой он лишь мог открыто заявить о своей вере. Притом он заявил о своей вере в тот момент, когда все разбежались. Когда кроме него никто открыто не мог заявить о своей вере. Он сиял, знаете, в ночном небе, как эта вот звезда, которая сияла, которая открыто заявила. Это Господь. У него есть свое царство. И эта история для меня история, которая превозносит благодать, которая говорит о том, что человек может попасть в рай только одним единственным способом, только через Христа. Другого способа нет. Сегодня очень многие люди верят, что они смогут попасть в рай, ну, лишь только потому, что они хорошие люди. Очень многие сегодня верят, что можно попасть в рай через какие-то другие двери. В это верят мусульмане, в это верят буддисты, в это верят иудеи, в это верят индусы и много других людей религиозных, что в рай можно попасть, и не обязательно Христос должен нас туда отвезти. Мы можем найти там какую-то другую дверь. И эта история возвеличивает благодать, потому что она говорит, с одной стороны, в рай попасть не так тяжело. И с другой стороны, она говорит, что в рай попасть очень сложно, невозможно, только через Христа. И если бы вы, например, я не знаю, приехали на вокзал или приехали в аэропорт, и вам нужно было бы в Сочи, и вы бы купили билет, и вам сказали бы, ну, садитесь на любой поезд или на любой самолет. Все равно в конечном итоге они все приезжают в Сочи. Скажите, поверили бы вы такому или нет? Ну, вы бы сказали, это невозможно. Здравый человек не может в это поверить, что любой самолет, который вылетает с нашего аэропорта, в конечном итоге приземляется в Сочи. Это неправда. Но при этом сегодня одни люди утверждают, что разные пути все равно приводят в одно место, в рай. А другие этому верят. И эта история говорит, это неправда. Это огромная ложь, это огромное заблуждение. Ныне же будешь со мною в раю. Только Христос способен открыть эти двери рая для человека, и для этого нужна вера, нужно уверовать в Господа Иисуса Христа. Как сложно человеку, и как просто с другой стороны. Как сложно и как просто. И эта история меня удивляет тем, что когда я просто представляю себе эту картину, когда открываются двери рая, идет Христос, за ним целая группа людей, и я думаю, кто первый? Ни Моисей, ни Авраам, ни Давид, разбойник, который еще недавно поносил его на кресте, и он идет вместе в компании Христа и заходит в эти двери рая. Читал одну историю, не знаю, правдивая она или неправдивая, о том, как человеку приснился сон, но мне эта история нравится тем, что сама идея, она евангельская, она библейская, и эта идея именно возвеличит благодать. И человеку приснился сон о том, что он видел, как люди заходили в ворота рая, и он увидел первую группу, спросил, что это за люди. И ему сказали, это герои веры Ветхого Завета. Этот человек заплакал и сказал, я не могу пойти с этими людьми, я не герой веры. Он увидел еще одну группу, спросил, что это за люди, и ему сказали, это мученики. которые пострадали здесь на земле за веру в Иисуса Христа. Этот человек, я не могу войти и с этими людьми. Он увидел еще одну группу, спросил, что это за люди. Ему сказали, это апостолы Иисуса Христа. И этот человек заплакал и говорит, я не могу войти в двери рая, потому что я недостойный грешник. И он увидел другую группу. И некоторых людей он узнал. Это была Рав-блудница, Мария Магдалина, Закхей. Он узнал самого первого человека, который шел возле Христа. Это был один из разбойников, который покаялся на кресте. И он спросил, послушайте, а что это за люди? Ему сказали, это грешники, спасенные по благодати. И тогда этот человек радостно сказал, я пойду с ними. И эта история, она возвеличивает именно благодать Бога, потому что если мы и хотим попасть в рай, то войти туда мы можем только как грешники, спасенные по благодати. Другим путем это невозможно. И при том, что апостол Павел, возвещая Евангелие, послание к римлянам, он говорит, «Всякий, призывающий имя Господне, спасется». Я бы, знаете, сказал, что вот это слово «всякий» – это слово, которое написано на дверях рая. Бог приглашает всякого человека. И нет такого места на земле, откуда до рая было бы слишком далеко. Нет такой глубины, такого рва, откуда невозможно было бы вырваться силою Божьей благодати, Божьей милости и оказаться в раю. И поэтому мне кажется, что это еще одна из удивительных историй, оставленных нам на странице Священного Писания. Небольшой эпизод того, что происходило на кресте. И когда мы сегодня будем участвовать в вечере, брать в руки хлеб и вино, это напоминание о великом благословении. Это напоминание нам о том, что мы сможем войти в двери рая, как грешники, спасенные по благодати. Точно таким же путем, как вошел туда этот человек, который был распят на кресте. Один и тот же путь. Мы в такой же безнадежной ситуации. И поэтому это величайшая милость. Ныне же будешь со мной в раю. Когда мы думаем о вечности, мы знаем, что нас ожидает тот, кто здесь на земле спас нас, кто простил нам все наши грехи. Давайте помолимся, давайте благодарим Бога за это и прославим Его.